Студия Наталья Гончарова. И у нас в гостях председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Хазрат Аширов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня поставлена точка в вопросе строительства мечети в Текстильщиках. Глава Моском архитектуры Александр Кузьмин заявил, что власти Москвы больше не рассматривают вариант размещения мечети на Волжском бульваре. Никаких документов о строительстве мечети не было, нужно закрыть эту тему, подчеркнул Кузьмин. И он отметил, что это был всего лишь вариант, и после обсуждения с префектурой Юго-Восточного округа от него отказались. Ну и сегодня же префект Владимир Зотов сообщил, что на месте, где предполагалось строить мечеть, будет либо парк, либо социально значимый объект, например, детский сад. Нафигулла Хазрат, вы инициатор строительства нескольких мечетей. Ситуация в Текстильщиках была... мало сказать, непростой и двойственной. И местные жители, и мусульмане собирали подписи, но под разными посланиями и требованиями. И всегда на поверхности был вопрос, кто должен решить, быть в мечети или не быть. Причем так, чтобы ни одна из сторон не оказалась обиженной. Это духовные лидеры, государственные мужи. Ну и сегодня мы ответ получили из уст Кузьмина и Зотова. Но от этого не снимается другой вопрос. Нафигулла Хазрат, если не текстильщики, то где строить мечеть? И строят ли, какие дальнейшие шаги сделают мусульмане?
Ну, во-первых, я хочу уточнить, что не я являюсь инициатором строительства мечети, а инициаторами строительства мечетей, как таковых, являются мусульманские религиозные организации, которые имеют юридическое лицо и имеют на право выходить с такой инициативой к местным органам власти. И одной из таких организаций была именно мусульманская религиозная организация того района, где планировалось построить вот эту мечеть раздора, можно сказать, ее назвать. Ну, проблема, конечно же, с тем, что Зотов объявил, что мечеть не будет. Проблема, в общем-то, она как бы вопрос-то решается, но проблема не решается как таковая. И вот на ваш вопрос я бы хотел сказать, что где и что будет, раз мечеть строить нельзя. Я знаю, что будет, мы об этом уже неоднократно говорили, что наша молодежь будет уходить в подвалы, будет уходить на квартиры, будет собираться неформально в каких-то других местах, будут слушать проповеди неофициальных имамов как таковых, да, лидеров мусульманских религиозных организаций централизованных.
Это вы описываете худший вариант, да, развития событий.
Нет, это не худший вариант. Почему худший вариант? Потому что, а вы как думаете, вот на последнем празднике собралось 70 тысяч человек. И
Только около соборной.
Возле исторической мечети было где-то 18 тысяч человек. А и что интересно, обычно на мемориальной мечети собираются люди именно вот на той стороне дороги, где находится мечеть, но этот раз даже люди фактически заняли всю территорию на другой, на противоположной стороне дороги, улицы Минской.
Да-да-да, мы все видели, да,
в прилегающем лесу. И это, кстати, происходит не только по праздникам, как утверждают русские националисты, что якобы только в праздники собираются мусульмане, а так круглый год, в принципе, им мечети не нужны. Я могу это оспарить, и тот, кто не согласен со мной, может прийти в пятничный день в любую из московских мечетей, он увидит, что тысячи и тысячи людей, если в мечети 1500 помещается, то 5-6 тысяч человек на улице, за пределами мечети.
Хазрат, ну, смотрите, с текстильщиками вопрос решенный, там мечети не будет. Последуют ли какие-то предложения от мусульман о новой площадке строительной?
Ну, я думаю, что при современном подходе вообще к проблемам мусульман в городе Москве, да, и в многих других центральных городах, как Ульянов, скажем, как вот, в других городах тоже центральной России, скажем, Центрального федерального округа дело обстоит. Я думаю, что проблема, она будет стоять таким же образом, потому что если все вопросы отдавать на, скажем, откуп каким-то инициативным группам с сомнительными руководителями, сомнительными там, скажем, какими-то лидерами, которые возглавляют нередко националистические организации, да, то, в принципе, ни в одной точке города Москвы, ни в одном районе города Москвы мы не будем иметь успеха в вопросе разрешения на строительство мечети. Я думаю, что Максим Шевченко, телеведущий в этом ключе правильно он высказался, что мечети строить нужно не по каким-то заявкам инициативных групп или по их запретам, потому что они не имеют, скажем, юридического права что-либо разрешать или запрещать, а мечети нужно строить в соответствии с законами государства российского и Конституции Российской Федерации, которая гласит о равенстве религиозных конфессий, и главный закон Конституции Российской Федерации в преамбуле прямо говорится, что ислам является традиционной конфессией Российской Федерации.
Но при этом нельзя же не учитывать и другие законы, правильно? Градостроительные законы, например.
Ну, если все законы вместе сложить, получается, что все законы имеют право на жизнь, только мечети место для мечети в России или, в частности, в Москве не остается. И это мы должны констатировать.
Да, такова позиция нашего гостя, председателя Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседателя Совета муфтиев России Нафигулы Хазрата Аширова. 2 года назад вы сделали заявление, которое вызвало немалую шумиху. Вы предложили создать в городах этнические анклавы, районы или гетто, хотя вам это слово гетто не нравилось. Аргумент ваш был такой: на улицах каждый день гибнут люди только за то, что у них другой цвет глаз или кожи, и в стране, победившей фашизм, это непозволительно. Ну а так как проблема эта не решается, только раздельное проживание и может обеспечить безопасность. Сегодня в нынешней ситуации ваше мнение не поменялось? Вы по-прежнему считаете, что необходимы вот такие локальные районы?
Ну, аналогичное мнение я слышал от господина Шаевича, по крайней мере, такие информационные материалы проходили о том, что вокруг Московской хоральной синагоги уже формируется еврейский квартал со всеми присущими ему инфраструктурой, там детскими садами, там кошерными магазинами и прочими. Также я могу предоставить такие же материалы, были заявления и со стороны ФИОР. Я думаю, что если в этом есть некая необходимость у какого-то народа, в частности, вот я говорю о наших братьях-иудеях, да, то, наверное, такие кварталы вполне могут возникнуть.
Ну, а если говорить о мусульманах?
Ну, мусульман в Москве сегодня настолько много, что если их поместить в какой-то отдельный, я думаю, квартал, да, то это будет, наверное, не квартал, а целый округ. И в этом нет сегодня необходимости, потому что мусульмане практически во всех районах города Москвы сегодня живут достаточно в большом количестве и могут уже в каждом отдельно взятом районе города Москвы, в принципе, если исходить из потребностей, реальных потребностей, которые, к сожалению, сегодня не учитываются, они могут строить свои мечети, открывать халяльные магазины, открывать детские сады и всю остальную инфраструктуру, которую, в общем-то, государственный закон разрешает.
Получается некий такой район, да, какой-то локальный, локальный.
А зачем нам себя запирать в какой-то локальный район, если мы живем по всей территории города Москвы?
Да, и как граждане
город Москва России... это город всех народов Российской Федерации, в том числе и татар, которые проживают здесь со времен Чингисхана.
То есть, если мы говорим о локальных районах, то это некие такие естественные образования, а не искусственно созданные. Вот сейчас можно
Я думаю, что на сегодняшний день, при том количестве мусульман, которые проживают в Москве, необходимость каких-то локальных районов абсолютно отпадает. Сегодня сама Москва является локальным районом проживания большого количества мусульман.
Да. А у вас есть данные, сколько мусульман проживает в Москве?
Ну, если по самым скромным подсчетам, вот в 2002 году, когда была перепись населения, да, даже там, которая, ну, она, в общем-то, потом была дезавуирована, как перепись, реально отражающая ситуацию, там было отмечено по самым низким, я просто возьму, 400 тысяч было написано, но эта цифра вызывает ухмылку даже у всех экспертов, которые, в общем-то, не совсем уж сочувствуют мусульманам. Последние вот эти данные говорили о том, что в Москве проживает 800 тысяч. Но я знаю, что только в советский период 800 тысяч татар только проживало в Москве.
А в советский период это примерно какие годы?
Ну, это вот 70-е годы, да.
Сегодня... В Москве тогда только татар было 700-800 тысяч в Москве.
Да. Именно большинстве из них, конечно, это горьковские татары, которые из Нижегородской области. Но учитывая, что сегодня... Я не знаю, наверное, в каждом дворе по 10-15 узбеков убирают наши дворы, да? И также, что, вспоминая о тех, опять же, возмущениях москвичей, что кавказцы пляшут лезгинку на центральных площадях, да, то, наверное же, надо думать, что уже не столько, а намного больше. И поэтому сегодня вот вести войну какую-то цифр, да, я абсолютно не склонен. Просто нужно выйти просто на любую детскую площадку и посмотреть, сколько там гуляет людей с детьми и сколько там людей гуляет с собачками, с маленькими. И сразу же все станет на свое место, и все станет понятно.
Но количество мусульман в Москве, оно, если мы знаем число мусульман, да, эти данные могут помочь и, например, в обосновании просьбы и требований строительства мечети. Ну, условно, там, 1 000 000 мусульман, столько-то мечетей. Вот смотрите, уважаемые власти, требуется больше, иначе, как вы говорите, молодые люди будут организовывать эти мечети у себя на квартирах, в подвалах.
Нет, в принципе, вот смотрите, в принципе, да, сегодняшний день, в принципе, они и уже имеют право организовывать молитвенные помещения в любом месте. Есть в законе о свободе совести о религиозных объединениях, есть такой пункт, религиозные группы. Когда без обретения юридического лица группа мусульман, любая группа мусульман, 10, 15, 100 человек, 1000 человек, могут организовывать религиозные группы и, как прописано в законе, совместно исповедать религию, совершать богослужебные обряды, заниматься обучением своих последователей.
А в каком законе это прописано?
Это закон о свободе совести и о религиозных объединениях. И сегодня, я думаю, вот обращаясь даже через ваше радио к нашим молодым людям, я их призываю организовываться в религиозные группы, создавать религиозные группы такие, организовывать молитвенные помещения, помимо мечети, может быть, даже это более благотворно будет, заниматься проповеднической деятельностью, организовывать пятничные богослужения, что закон не запрещает на любой квартире, я могу у себя в квартире организовать пятничные богослужения.
Нафигула Хазрат, вот. А может быть, все-таки активизировать свои действия в строительстве мечети, дополнительных мечетей?
А я думаю, что это вопрос на сегодняшний день...
Не такими призывами обходить?
Нет, я думаю, что на сегодняшний день этот вопрос абсолютно закрыт. Почему? Потому что...
Вы не верите в перспективность, в положительное решение его?
Потому что уже было заявлено о том, что любое строительство мечети нужно согласовывать с местными жителями. А как мы знаем, что вот те экстремистско-фашистские организации, они перемещаются с одного района в другой район, где только возникает вопрос о строительстве мечети, они сразу же активизируются в том районе, собирают местное население и проводят там митинги, пикеты.
Нет,
благодаря этим...
Секундочку. Местных жителей экстремистами.
Нет, мы прекрасно знаем, кто это организовал. Это организовали... Я не говорю, что там местных жителей не участвовало. Местные жители участвовали, но кто их организовал, мы тоже знаем. И это не важно даже, кто их организовал. Важно, что выступления против мечети сегодня будут в любой точке города Москвы.
И соответственно,
ваш вывод. И соответственно, мой вывод, что строить мечети может быть даже и нецелесообразно, а целесообразно открывать молельные помещения, которые будут подконтрольны самим мусульманам, и они там будут нормально молиться. Это гарантирует закон о свободе совести и религиозных объединениях.
Так считает председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Хазрат Аширов, который у нас сегодня в гостях. И давайте поставим этот вопрос на голосование. Если вы с ним согласны, и так же, как и наш гость, думаете, что нецелесообразно строить мечети в Москве, не из-за того, что их не нужно строить, а из-за того, что лучше организовать...
Их все равно не дадут их.
Их не дадут построить, и лучше организовать молельные дома. Звоните 660-0691. Если вы считаете, что нет, вполне возможно построить мечеть, и нужно этого добиваться, если такая насущная необходимость, звоните 660-0692. Итоги голосования мы подведем чуть позже. Нафигулла Хазрат, вот нельзя отрицать, что существуют межэтнические конфликты повсеместно в России, в Москве в том числе. Можно сколько угодно говорить об имитации, проводимой определенной группой людей с целью вот раскачать лодку, да, и продемонстрировать эти конфликты. Но выйдите на улицы, там, в те же текстильщики, спросите местных жителей, как они относятся к строительству мечети. Мы только что этот вопрос разбирали. А спуститесь в метро на станции Проспект Мира во время исламских праздников, как, например, было в недавний Курбан-Байрам, и понаблюдайте, как в этой вот несметной, просто какой-то страшной толпе народы, не мусульмане, реагируют на мусульман, и наоборот. Не будем уходить от правды, да, есть эти межэтнические конфликты, открытые, закрытые, они есть. Вопрос в другом. Как эти межэтнические конфликты все не просто решить, а предотвратить? У вас есть какая-то концепция?
Ну, во-первых, я бы не стал, скажем, сильно уж демонизировать, что есть какие-то межэтничные конфликты, что люди, идущие на намаз, пугают, я не знаю, обывателей московских.
А давайте спросим у наших московских обывателей.
Ну, спросить все можно, конечно.
Давайте все-таки спросим, интересно. Сначала я подведу результаты предыдущего голосования. 82% наших слушателей, наша аудитория согласна с вами и считает, что не надо строить мечети в Москве не потому, что они не должны там быть, а из-за того, что это бесперспективно, никто не даст разрешения. И 18%, и нужно организовывать какие-то молельные дома в квартирах, и 18% говорят, что нет, лучше все-таки строительство мечети, нужно активизировать свою деятельность, добиваясь строительных площадок под мечети. И сейчас тогда я объявляю новое голосование. Вот наш гость говорит, что не надо, не стоит демонизировать ситуацию, и если мы не говорим, хорошо, если это говорить не межэтнически, называть конфликт, а... Вы считаете, что там в какой-то праздник, там, мусульманский, нет некого такого столкновения отношения мусульман-не мусульман? Правильно?
Не, ну мне странно слышать это. Если люди идут на праздник, если в одном месте собирается 70 тысяч человек, и там, кстати, вот смотрите, по данным МВД, никому не сломали руку, не наступили на мозоль, не уронили урну, не насорили, не на мусор. То есть все это было нормально.
А где... я не говорю, что это было ненормально.
А теперь, когда собираются, допустим, на очередную пьянку по случаю какого-нибудь праздника, да, допустим, Дня молодежи или Дня там боевиков, или как Дня этого.
Десантников,
да.
Хазрат, мы не говорим о том, что...
Я говорю. Так там знаете, сколько преступлений совершается? Так давайте спросим людей, десантники больше пугают, чем мусульмане?
А давайте спросим. Вот вас, уважаемые радиослушатели, десантники больше пугают...
Пьянствующие,
да, и бухающие, как говорит наш гость. Десантники больше пугают, нежели чем мусульмане, которые собираются в свой праздник там в количестве нескольких десятков человек. Если да, вас десантники пугают больше, звоните 660-0691, они представляют большую опасность. 660-0692, нет, вы все-таки обращаете внимание во время праздников мусульманских, и вам, ну, не знаю, может быть, неловко, вы чего-то там опасаетесь, побаиваетесь, обходите стороной 660-0692. Вот сейчас мы спросим наших гостей, потому что вы выразили удивление, но... Я-то говорю не об удивлении, не о своей реакции, а о реакции населения.
Но меня не пугают, допустим, люди, которые собираются на праздничную молитву.
Вас не ругают.
Да, и бабушки, собравшиеся вокруг церквей, меня тоже не пугают абсолютно. Я это воспринимаю нормально.
Но в количестве 50-70 тысяч бабушек вокруг церквей не собираются.
Но если бы у нас было 900 мечетей, как 900 церквей в Москве, то их бы тоже не было заметно.
Контраргумент принят. Понимаете? Хорошо. Так вот, вопрос, который я задала, как вот эти межэтнические конфликты предотвращать? Или вы считаете, что все-таки их нет?
Я считаю, что их нет как таковых конфликтов.
Хорошо.
А просто есть какой-то такой вот паранояльный страх, да, людей, которые не знают ситуации как таковой. Они не знают мусульман. Они, знаете, привыкли к среднестатистическому татарину, которого они всегда считали мусульманин, с которым они на Новый год распивали спиртные напитки, плясали вокруг елки. Они вот считали, что мусульмане все вот таковые. А когда они увидели, что действительно люди начали возвращаться к своим истокам, к своей религиозной своей концепции, к самосознанию, и они увидели, что мусульмане, оказывается, не пьянствуют, они отказываются от многих таких вещей, которые запретны в своей религии, да, и они увидели их в новом свете, и это почему-то их напугало, я не знаю.
Нафигулла Хазрат, в связи с этим следующий вопрос. Вот есть факт, который, на мой взгляд, еще один факт, который, на мой взгляд, трудно отрицать. В России ислам ассоциируется с экстремизмом. И более того, с терроризмом. Тоже буду называть вещи своими именами. Достаточно вспомнить теракты в России только этого года. Это столичное метро, что там дальше было, Кизляр, Ставрополь, Баксанская ГЭС, да, Владикавказ. Вот если приводить всю статистику о вылазках боевиков на территории Северного Кавказа, только об этих вылазках, там наша программа в принципе не хватит. Вы сейчас мне можете возразить, причем тут ислам, да, и, конечно, будете правы, но люди в метро... Они шарахаются от безобидной девушки только потому, что она в хиджабе. И не кажется ли вам, что ислам дискредитировал себя? Не считаете ли вы, что исламу, как религиозному институту, необходимо проводить какую-то разъяснительную работу, вот о чем вы только что говорили, ну, миссионерство, если хотите, да, духовным лидерам мусульман в этих сложившихся условиях, вот, на мой взгляд, недостаточно просто заявлять, эти бандиты не имеют к нам никакого отношения.
Какие, о каких бандитах?
О террористах, которые
таджиков режут на улицах Москвы, которые узбеков выслеживают. О них почему вы не говорите?
В данном случае я говорю о террористах.
Нет, я вам говорю, а почему вы не говорите
сейчас
о тех, которые громят рынки из-за того, что там якобы черные работают, которые выслеживают таджиков, узбеков, режут их.
У вас есть эта статистика?
Да,
сколько жертв таких погромов?
Разбивают молотками им головы.
У вас есть статистика?
Которые, вот, 15 человек зарезали. Где? В одном только доме, вот,
где?
В Краснодарском крае.
А это как-то связано было?
Это не бандиты, да?
Я сейчас говорю про теракты, про жертвы терактов, да? Хорошо, я перечислю. Столичное метро 40 человек, Владикавказ 17, да? Кизляр 12.
А вы сейчас, знаете, вы сейчас вообще противоречите заявлению нашего президента Медведева и премьер-министра Путина, которые сказали, никакие экстремистские действия террористического характера нельзя связывать с религией.
Я не связываю. Вы услышите мой вопрос.
Вот, а тогда вопрос не ко мне. Тогда вопрос не ко мне. Вопрос к тем людям, которые показывают свою невежественность в вопросах религии и
то
в вопросах межрелигиозного взаимоотношения. Я считаю, что президент Российской Федерации, премьер-министр были правы, когда сказали, что никакие преступления против человечества нельзя связывать с какой-либо религией. Точно так же мы не связываем преступления Гитлера, который был христианином, с православием или с другими христианскими концепциями, понимаете?
Очень хорошо ссылаться и очень удобно на первые лица
государства. Конечно,
конечно. Они делают свои заявления.
Мы должны ориентироваться на наших руководителей.
Я еще раз приведу простой пример. Люди в метро шарахаются от девушки только потому, что она в хиджабе.
Но люди в метро,
значит,
вы, если шарахаетесь от девушки в хиджабе, вы просто невежественный человек, который не знает историю и настоящий ислама.
Хорошо. То есть, на ваш взгляд, проблема не существует.
Проблема
в невежественности людей. И духовные лидеры мусульман в этих сложившихся условиях не должны проводить какую-то дополнительную разъяснительную работу, какую-то дополнительную кампанию, чтобы объяснить тем, кто шарахается от девушки в хиджабе, что они невежественны, что дело не в этом. Я вот вопрос в чем-то. Может быть, необходима какая-то кампания, которая бы отделила ислам от экстремизма, ислам от терроризма?
Ислам, он сам по себе давно уже отделил экстремизм и терроризм от себя и каких-то дополнительных уроков проводить для тех невежественных людей, которые сегодня более тысячи лет живут бок о бок с мусульманами и до сих пор не знают религию, это просто остается жалеть об этом, жалеть этих людей просто остается.
Это вы так считаете, но опять же спросим у наших радиослушателей, как считают они, и более того, чтобы не быть предвзятой, я просто скажу, что у меня есть причина относиться к исламу с большим уважением и вниманием, нежели у среднестатистического, скажем так, христианина. Сейчас подведем результаты голосования. Итак, 16% наших слушателей не боятся ВДВ, не боятся десантников. 16%.
Ну, потому что они сами там участвуют.
Да, и для остальных 80%, ну, возможно, для остальных 84% гораздо опаснее девушка в хиджабе. У нас в гостях председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Хазрат Аширов. Вот хотела я нашему гостю задать еще вопрос. Могут ли духовные лидеры повлиять на ситуацию на Северном Кавказе? Вот такой ли степени у них силы, чтобы они однажды сказали, все, хватит, и на Северном Кавказе после этого началась бы мирная жизнь? Но не буду. Не буду по одной простой причине, потому что очень много приходит смс-сообщений на сайт rusnovosti.ru. Дайте звонки. Да, давайте пообщаемся. Телефон прямого эфира 788-107-0, телефон для смс-сообщения +7 925 101 107 0, +7 925 101 107 0, и также пишите посредством сайта rusnovosti.ru, там есть плашка «Задать вопрос в прямой эфир». Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей, вы хотите поспорить с нашим гостем, задать ему какой-то вопрос?
Да, я хотел бы задать очень просто, только не отключайте это, пожалуйста.
Минуточку, подождите, наденьте, пожалуйста, наушники.
Подождите секунду, Сергей.
Да, мы готовы вас слушать. Да. Угу, слушаем вас.
Да, я услышал от уважаемого гостя вашей студии очень интересную вещь. Он называет всех, так скажем, русскоязычных, оскорбляет, называет их алкоголиками. А я четко знаю, что основная масса...
По-моему, я такого не говорю.
Скажем, азиатских, сейчас я договорю. Основная масса – это азиатских, так скажем, жителей, которые приехали сюда и прут. Основная масса – это наркоманы. и которые... И возле мечети, которые были...
Сергей, ваш вопрос.
70 тысяч. Сейчас я договорю. Основная масса, их даже по телевизору даже было видно. Это азиаты, это не местные татары, которых мы любим и уважаем. И живем с ними. И очень много лет. А это Азия, которая здесь абсолютно не нужна. Это чужие люди. Нас вырезали в 90-х
Сергей,
годах.
Сергей, ваш вопрос. Сергей, ваш вопрос. Я напомню по поводу...
Мой вопрос такой. Зачем? Если они хотят... так скажем, молиться, строить мечети. Да пусть к себе едут и строят мечети.
Сергей, у да, я поняла, мы поняли. Сергей, мы вас поняли. Я хочу также сказать, что мусульмане – это не только жители бывших республик Советского Союза, но и, например, татары. Пожалуйста,
отвечайте. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я слово «алкоголик», по-моему, вообще не произносил. Это, не знаю, человеку
это говорили
послышалось.
Про ВДВ, когда говорили
да.
про праздник.
Не, ну, когда ВДВ, это во всех газетах пишут, когда проходят праздники ВДВ, это же общеизвестно, они проходят. Ходят с большими возлияниями, с купаниями там, в этих, я в этом...
Сергей говорил про, да, про употребление наркотиков, вот в этом его был вопрос.
Ну, я не знаю, я такой, он, видимо, с мусульманами с такими общался, и, видимо, это воочию видел и знает, видимо, он с ними, видимо, дружит, но я таких мусульман, по крайней мере, не знаю.
Лидия Ивановна пишет на сайт русновости.ру, в преамбуле Конституции нет слова «мусульманин», сказано «мы многонациональный народ», пожалуйста, будьте точнее, обращается она к вам. 788-107-0, алло, слушаю вас. Как вас зовут? Сделайте, пожалуйста, потише приемник. Алло, мы вас не слышим. Очень мало времени. 788-107-0. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, сделайте потише приемник, фонит ужасно. Александр, ваш вопрос.
Я хотел бы на фигуру Хазрата поддержать. Я православный сам.
Так.
Вот, конечно, пусть Господь его укрепит, потому что ему на очень сложные вопросы приходится отвечать, непростые.
Очень сложные,
и
очень
ваша
сложные.
Работа профессионального корреспондента заставляет поставить их максимально жестко, конечно, но все-таки это судьбы человеческие. На самом деле мы сколько столетий живем вместе, и нам не потому что надо даже, а потому что... Ну вот мы лично православные очень хорошо относимся к братьям-мусульманам, хочу их поздравить с прошедшими праздниками, с прошедшим постом, поддержать. Вот два вопроса, которые у меня есть. Первый вопрос, это возвращаясь к мечети в Текстильщике, я живу именно там. То есть, по моему мнению, на самом деле, это провокация со стороны властей. Я 50 минут проезжаю 150 метров от улицы Окская до Волгоградского проспекта. С учетом вот жены и ребенка, это ну, страшно, конечно, неудобно, очень тяжело влияет психологически даже. И когда в этой ситуации на самом деле ну, происходит, ничего нет, Батурина застроила дом к дому, машины поставить невозможно. И, ну, я просто оцениваю как провокацию, вот вброс такой, на единственный пустырь поставить мечеть. Я лично, честно говоря, вот, в мое мнение, буду рад, когда будет возглас «Господь велик», да? Мне, ну, просто положительно это рассматриваю, но это сделано с бытовой точки зрения настолько, на самом деле, вызывающе дерзко, что... Впечатление такое, что это провокация.
Да, вот второе, это по поводу еще...
Ну и поэтому мое предложение, он вопрос на самом деле. Мне кажется, что не стоит отказываться от решения вопроса по строительству мечети. Их, они обязательно должны быть в Москве. Но тут надо смотреть на генеральный план Москвы и заранее, долго готовя общественное мнение, соответственно,
Александр,
решать
а в чем
вопрос
ваш
по строительству
вопрос
этих состоит? Нужных заведений храмовых. И второй вопрос мой с точки зрения все-таки терроризма и... ислама. Ислам, ну, нет никаких сомнений, что это мирная религия, и бесполезно даже, там не нужно тем, кто не вежится, на самом деле объяснять, что это не так. И тот, кто захочет поинтересоваться, сможет зайти, ну, ознакомиться или с литературой, или поговорить с опытным человеком, и это сделать. Но вот с точки зрения, мне кажется, на самом деле, муфтията стоит побороться за тех ребят, которые с чем сталкиваются. Они видят тотальную несправедливость везде. Воровство, коррупцию, без, в общем-то, невозможность нормальной самореализации молодого человека. В нем вырастает протест.
Александр, простите, да, прерываю вас, очень мало времени. Вопрос-то все-таки давайте его сформулируем.
Да, вопрос мой в том, что, может быть, на самом деле более активно за этих ребят бороться, не отдавать их в лапы вот этим приезжим непонятно кому.
Все, понятен вам вопрос?
Понимаете, я очень благодарен за слова поддержки. Я думаю, что большинство все-таки православных, истинно верующих людей думает именно так. Кстати, об этом мы тоже... разговаривали с нашими согражданами православного толка, когда проводили мониторинги, по, кстати, по нашим несчастным барашкам, о которых мы хотели о которых поговорить. Что касается, понимаете, нашей работы как муфтията, да, или муфтиатов, скажем, многих, многочисленных в Российской Федерации, нам трудно объяснить тому молодому человеку, который сидит на снегу под дождем и снегом и насиживает на морозе геморрой во время праздничных и пятничных молитв, сказать, что вот о тебе заботятся, что все твои права защищены, что ты комфортно себя здесь чувствуешь, понимаете? Трудно нам объяснить. Трудно нам объяснить об этом.
Вы только что отказались от борьбы за строительные площадки под мечети. Вот, вот у меня.
Вот я поэтому вам говорю, мне трудно, вот лично мне трудно что-либо противопоставить словам тех людей, которые предъявляют нам, как религиозным деятелям, претензии, говорят, что вы ничего не делаете и не можете делать. Вы вообще никто, понимаете?
Хазрат, вы только что
мне... Но я предложил альтернативу. Вы об этом забыли. Я предложил альтернативу, что молодые люди должны собираться сами, самоорганизовываться, проводиться. Но все-таки не на снегу же это. Все-таки не на снегу, правильно?
И все-таки во время праздников опять несколько десятков тысяч человек придут к мечетям, потому что нет у них других мечетей.
Но у нас проблема не только в праздники, в пятничные, я сказал, молитвы. А пятничные молитвы можно организовывать везде, все, где угодно.
Спасибо. У нас, к сожалению, есть... Это очень богатая тема, очень трудная, очень сложная тема.
Ничего сложного в нем нет. Абсолютно
вам,
ничего.
Вам, может быть, ничего просто сложного. Я не могу, например, засчитать все СМС-сообщения по многим соображениям.
Ну, сделайте полуторачасовую передачу тогда.
Мы обязательно вернемся к обсуждению этого вопроса. Я сейчас хочу напомнить, что у нас в гостях был председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Хазрат Аширов. Нафигулла Хазрат, спасибо вам большое.